Доброе утро, церковь. И я бы, прежде чем мы помолимся за детей, хотел бы прочитать 83-й псалом. Начальнику хора, напев гагитит, псалом сынов Кореевых. Я в современном переводе прочитаю, если вы не против. «Как желанны жилища твои, Господь воинств! Как я жажду войти во двор храма Господня! Мои сердце и плоть поют, ликуя перед Богом живым. Нашла птица себе жилище, ласточка — гнездо для птенцов. У алтарей твоих, Господь воинств, царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем, они вечно будут тебя восхвалять. Блажен, кто черпает силу в тебе, у кого в сердце путь паломника, кто, идя долиной плача, делает ее долиной родников, и дождь покрывает ее озерами. Они идут, обретая силы, они предстанут пред Богом на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву мою. Внемли мне, о Бог Иакова. Боже, защитник наш, посмотри, взгляни на помазанника твоего. Один день во дворах храма твоего лучше тысячи дней. Лучше в доме Божьем стоять на пороге, чем жить в шатрах нечестивых. Господь Бог — это солнце и щит. Господь милость и славу дает. Тех, чей путь не порочен, Он не оставит без награды. О Господь воинств, блажен, кто уповает на Тебя». И я очень рад, что мы все здесь сегодня собрались в некотором аналоге ветхозаветного храма. И я бы очень хотел, чтобы все мои дети в том числе помнили, что один день в общении с Богом, один день, как говорит псалмопевец, во дворах даже храма лучше, чем тысяча дней где-то еще. И давайте помолимся и благословим детей. Господь наш Небесный Отец, Ты солнце наше, и Ты наш щит, Господи. Ты освещаешь пути наши, согреваешь, Господи, жизни наши, и Ты защищаешь нас от всякого зла. Господь, я прошу Тебя, чтобы мы помнили, все время помнили, что Ты источник этого, и чтобы наши дети, Господи, они тоже как можно раньше узнали, Господи, что Ты источник всякого блага, что в Тебе блаженство и радость, в Тебе покой и защита и мир, Господи. В Тебе радость, святость и праведность. Господь, мы просим Тебя, благослови их, сохрани их и направь их жизни, чтобы они были во славу Тебе, наш Бог и Спаситель, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
В одной церкви в Канаде, в которой мы были, я услышал старую историю, очень старую историю из Ветхого Завета, которая, в общем-то, повествует о делах очень древних, но, как вам сказать, дело в том, что по ней понятно, что ничего в этом мире не изменилось. И она очень как-то получилась очень злободневная сегодня, вот эта история. Я бы хотел сегодня тоже, чтобы мы ее прочитали. Находится она... Вторая книга Паралипоменон, 18 глава, с 1 стиха. Я для того, тех, кто не знает, немножко введу в курс дела в отношении того, кто есть кто. Иосафат – это царь уже разделенного Израиля, это царь иудейский, и это благочестивый царь. Предыдущая глава, вот 17, как раз описывает, что на самом деле это был очень благочестивый, успешный царь в Иудее, взыскал Господа, устроил, обучение израильтян закону Божьему. В общем, много очень хороших дел сделал для Израиля, таких, в плане их продвижения к Богу, за что Господь благословил его, за что Господь дал ему и силы, и процветание, и, как и обещал. И никто не воевал с ним, потому что, хоть это небольшое было царство, небольшое войско, но тем не менее, он, достаточно было храброе, сильное. Вот. И в итоге, на самом деле, Иосафат — это один из таких немногих царей в Библии, которых Библия свидетельствует, что это на самом деле истинно благочестивый человек. Ахав, если вы помните, да, это царь Израиля, то есть это царь вот тех 10 колен, которые были отделены от, как бы сказать, откололись от израильского, ну да, как это назвать, народа, да, и они, вот этот раскол, он, в общем-то, произвел такую как бы, ну, нехорошую очень династию такого Иеровоама, помните, да, это вот Ахав, его потомок, вот, этот царь, он отличился очень недобрыми делами, безбожием, убийствами, преступлениями различными, идолпоклонством и так далее, и так далее. Да, вот у него, вот это тот Ахав, с которым Илья постоянно конфликтовал. История взаимоотношения двух царей, Иосафата, то есть благочестивого царя Иудеи, и Ахава, безбожника, хотя религиозного безбожника, и того, кто знает Бога, потому что, вы помните, в общем-то, Илья там очень много поработал. Хорошо, читаем дальше. «И пришел через несколько лет к Ахаву в Самарию. И заколол для него Ахав множество скота, мелкого, крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамаов Галаадский. И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому, пойдешь ли ты со мною в Рамаов Галаадский? И тот сказал ему, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобою на войну. И сказал Иосафат царю Израильскому, вопроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь израильский пророков 400 человек и сказал им, идти ли нам на Рамаов Галаадский войною или удержаться. Они сказали, иди, и Бог предаст его в руки царя. И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня, спросим и у него. И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Имвлая. И сказал Иосафат, не говори так, царь. И позвал Господь Израильский одного евнуха и сказал ему, сходи поскорее за Михеем, сыном Имвлая. Царь же Израильский, Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на своем престоле, одеты в царские одежды, сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинан, и железные рога, и сказал, так, говорит Господь, сим избадаешь сириан до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря, иди на Рамаов Галаадский, и будет тебе успех, и предаст его Господь в руку царя. Посланный, который пошел позвать Михея, говорит ему, вот пророки единогласно предрекают доброе дело. Пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них. Изреки ты доброе. И сказал Михей, жив Господь, что скажет мне Бог мой, то и я изреку. И пошел он к царю и сказал ему, царь Михей, идти ли нам на войну на Рамаов Галаадский или удержаться? И сказал тот, идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши. И сказал ему царь, сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты говорил мне ничего, кроме истины, во имя Господне? Тогда Михей сказал, я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальников, пусть каждый возвращается в дом свой с миром. И сказал царь израильский Иосафату, не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое? Я еще раз говорю, сегодня эта история очень злободневна. Я не знаю, заметили вы ее, не заметили, но я помогу вам заметить это дело. На самом деле история эта сегодня очень злободневна. Почему? Потому что, в общем-то, как сказать, мы видим начало, давайте вернемся во второй стих. Второй стих. Посмотрите, обратите внимание на взаимоотношения, да? Благочестивый царь, напоминаю, Иосафат, приходит к Ахаву в Самарию, и посмотрите, что происходит, как сказать, что происходит дальше. «И заколол для него Ахав множество скота, мелкого, крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамаов Галаадский». Да? Откуда такая любовь, гостеприимство у двух конфликтующих вроде как будто бы государств? Ему нужно было в союзники в войне. Ему нужно было, то есть он как раз в этот момент на самом деле бодался, что называется, с сирийцами не на жизнь, а на смерть. Потому что там, ну как сказать, как-то вот они мирно никак не жили. Вот. И ему нужны были союзники в войне. И поэтому для того, чтобы как-то так вот, ну, как бы найти каких-то союзников, вот рядом государство. Вот рядом государство, которое, ну, по сути, враждебно друг с другом. Потому что вы понимаете, что, ну, как сказать, что не могут нормально существовать один народ, разделившийся на две части. Это невозможно. Нету никакого основания для того, чтобы народ разделился на две части, и каждый существовал мирно. Аминь? Аминь. Так же, как и церкви, то же самое. Нет никакого основания на того, чтобы церковь там разделилась на несколько частей и существовала мирно там. То же самое. Обязательно будет какой-то внутренний конфликт. Обязательно будет какая-то подпитка того, чтобы обоснование того, что вот мы, ну, в смысле, мы не с ними, потому что. Это самое. И, естественно, чтобы быть отдельно, нужно, чтобы вот эта вражда постоянно поддерживалась. Иначе нету причины и нету обоснования для того, чтобы быть отдельно. Аминь. Ну, так как-то вот жизнь устроена. Да, то есть это самое. Если мы не вместе, то мы отдельно по каким-то причинам. Причинам каким-то на самом деле серьезным. И это на самом деле, вот, ну, вражда таким образом поддерживается. Вот. Так вот, как будто бы на самом деле, а тем более здесь два царства, да, тем более царство иудейское, которое благочестивое, в котором все хорошо и все в порядке с Господом, и царство израильское, которое вот на самом деле там не все так хорошо, и даже вы помните, если помните эту историю, там, ну, началось с того, что этот самый Иеровоам пытается ввести даже свою религию, чтобы в Иерусалим не ходили на поклонение, какое-то свое святилище, каких-то там быков этих самых, там, или коней солнца ставит, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это вот все закручивается все очень так необычно. И нехорошо, и в итоге вот доходит до того, что на самом деле там и это самое, вот это Изавель, жена Ахава, там весьма много чего плохого сделала, и вообще много-много-много чего нехорошего творилось, если помните. Там он и эти самые, как это сейчас говорят, рейдерские захваты производил недвижимости. Виноградник чей-то, помнится, там отобрал, там еще какие-то вещи, еще. Так вот, весьма непопулярная личность, но тем не менее, ну, как будто бы брат, вроде бы как будто бы один народ и так далее, но попытка какая-то к примирению, породнились, и вот что происходит, да, приходит в Самарию и написано: «Закололи для него множество скота, мелкого, крупного и даже для людей, бывших с ним. То есть, что такое закололи множество скота? Это что такое? Угощение. Это очень, написано, очень большой такой пир, огромное угощение. То есть, приходит, да, и тут вдруг ни с того ни сего, все так, вроде раньше не любили, а тут пришли, и сразу тебя вдруг ни с того ни сего как будто бы любят. И угощают, и принимают, и привечают, и говорят много красивых слов: какой ты хороший, какое у тебя все замечательное, какой ты нужный и ценный, и так далее, и так далее. И все, что на самом деле, вот, ну, как бы сказать, так вот приятно человеку, да? И мы видим, что, в общем-то, вот эта лесть, это такая, да, она в конце концов имеет успех. Почему? Потому что дальше читаем. Давайте, третий стих. «И говорил Ахав, царь израильский, Иосафату, царю иудейскому, пойдешь ли ты со мною в Рамаов Галаадский?» То есть, ну, там, отвоевывать его. Это городок, этот город, который захвачен Сирией, но который когда-то принадлежал исторически Израилю. Вот. Это они хотят отвоевать этот город. Ну, вернуть себе, да? «И тот сказал ему: как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобою на войну. То есть, поглядите, вроде бы и дело благородное, да, то есть, когда-то сирияне захватили какой-то там город, да, у Израиля, и, в общем-то, город этот надо вернуть, потому что он исторически принадлежит Израилю,
и это самое, и вот этот человек, ну, в смысле, и прием хороший, и все хорошее, и так далее, и так далее. И он говорит: я как твой народ, так и мой, и как ты, так и я. Если мы будем читать эту историю дальше, развитие, то мы видим, что Иосафат чуть не погиб в этой войне. Он был окружен там этими самыми, причем, ну, как бы сказать, окружен сирийскими колесницами и чудом спасся. А Ахав вообще погиб на этой войне, да, по слову пророка Михея, как он и сказал. И еще раз, в чем злободневность этой ситуации? Сегодня мы живем в мире, в котором нет активного противостояния вроде бы церкви и государства, да, церкви и общества, как было в Советском Союзе, верно? То есть там было очень яростное такое противостояние в плане того, что ну, как сказать, был лозунг такой недобрый очень, что религия – это опиум для народа, что служителя, все священнослужители назывались служителями культа, да, хотя культ был другой совершенно, и служили бы намного больше людей, чем в церквях. Все было вроде как будто бы ясно. То есть вот было безбожное государство, которое противостояло и идеологии, и своим, ну, как бы, и аппаратам насилия, и там своей пропагандой. То есть все противостояло Божьему делу, да? То есть все, как бы сказать, маски были сорваны, и было ясно, кто есть кто. То есть если верующий, то верующий, да? Если неверующий, то неверующий. Там безбожник – это безбожник, там христианин – это христианин, и так далее, и так далее. Да? То есть, когда на самом деле было такое, ну, разделение, и было как-то проще, жилось как-то проще, ну, в плане взаимоотношений, да, в плане взаимоотношений, то есть, кто, как и так далее. То есть, в этом ну, было время такое достаточно благоприятное для ясности, да. Сейчас на самом деле совершенно другие времена. Церковь, она как бы отделена от государства, но, как это назвать, нет такой активной конфронтации, да, то есть нету такого ясного противостояния. И общество как будто бы, да, вроде бы как будто бы все такое толерантное, вроде как будто бы и так далее, и так далее. Так вот, когда здесь написано вот в этот момент у Иосафата было благословение. И в итоге это благословение, оно, ну, как это сказать, стало для всех очевидным, да, и для окружающих тоже людей. И как только это все произошло, сразу появились желающие воспользоваться этими благословениями, да. И со стороны, не, как бы сказать, не то, что... Иосафат не попросил, то есть Ахав не позвал из Иосафата вот этого благочестивого царя для того, чтобы тот помог ему навести порядок у себя. Понимаете? То есть Ахав позвал его для того, чтобы воспользоваться только его армией, больше ничем. Больше ничего ему от него не нужно было. То есть не тех священников, которые учили народ, он не позвал к себе в Израиль, да? Не тех, может быть, там, каких-то там, ну, еще, не какие-то законы там, не какие-то еще вещи благочестивые он не хотел принимать к себе. Ему нужно было только конкретно что-то, нечто, да? Его армия. И в итоге, на самом деле, он пришел и позвал, то есть вот этот царь пришел, Иосафат благочестивый, к нему, и тот устроил ему просто, ну, просто такой роскошный царский, что называется, прием. Да? Огромное количество скота, много, наверное, красивых слов, наверное, много очень замечательных каких-то правильных там, ну, лозунгов, да, в отношении того, что Ромовов наш, это там, историческая справедливость и все такое, и все такое. И в итоге тот, ну, что называется, поплыл от лести. И сделал очень-очень, на самом деле, глупое заявление, неправильное заявление по поводу того, что как твой народ, так и мой народ иду с тобою на войну. Вот вроде бы оно, на самом деле, долгожданное объединение. Да? Многие говорят, давайте искать того, что нас не разъединяет, а объединяет. Да? То есть, и они вспомнили, что их объединяет. Объединяет их, конечно же, общая история, Ромову Головацкий наш, да, объединяет их как будто бы общее еще какое-то такое. Но одна истина, которая очень важна для всех христиан. Нас объединять может только одно. Что? Иисус Христос и Божье Слово. Иисус Христос и Божье Слово. Другого нас ничего объединять не может. Послушайте, другого нас ничего не может объединить. Не может объединить ни какая-то общая цель, ни какие-то общие эти самые интересы, ни какие-то, может быть, общие еще какие-то моменты. То есть, почему? Потому что в момент, когда есть успех у церкви, да, сегодня, мы видим огромное количество примеров того, как мир приходит и чем-то хочет воспользоваться. Сегодня это наше искушение. Если что-то вдруг, на самом деле, если что-то вдруг, где-то что-то в церкви получается, если что-то на самом деле Господь дает где-то благословение церкви, и сегодня успех приходит в церковь, да, то мы видим, что мир приходит, чтобы этим самым воспользоваться. Нечестивые приходят, чтобы вот этим самым воспользоваться. И они бывают, они, если захотят, то есть нечестивые люди, если захотят, могут быть очень милыми. Верно? Ахав отвратительная личность. С очень отвратительным характером, если вы знаете. Читали историю, да? Очень отвратительная личность с очень отвратительным характером. Избалованный, без тормозов человек и так далее, и так далее. Много пакостей наделавший в своем государстве и вообще. Но вдруг он становится очень милым и буквально рассыпается в комплиментах, в угощениях и во всем остальном, да? То есть... В этом плане мы должны быть на самом деле очень бдительными и осторожными. Почему? Потому что люди в этого мира, если захотят, если им нужно чего-то добиться, они могут быть очень милыми. Они могут свою там зубы на полку положить, улыбку наклеить, да, и быть очень милыми для каждого, для нас. Значит, заколол для него Ахав множество скота мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамаов Галаадский. И склонял его идти. Уговаривал, написано. Очень все так красиво, замечательно, мило и просто здорово. И вот оно наконец-то, как будто бы нас вот принимают, вот как будто бы нас наконец-то признали, вот как будто бы нас как будто хотят вот уже что-то слушать и что-то с нами там как-то даже делать. И это вроде бы как будто бы... Да, и таким образом на самом деле пытаются купить. Да, на самом деле таким образом пытаются купить. Один пастор из Литовский мне свидетельствовал, он говорит, попал в одну большую украинскую церковь, да, и рассказывает свои впечатления о ней, и говорит, все здорово, замечательно, вышли, там молитва, прославление, все такое, служение, там вроде как будто бы на пике, и, и обычно, да, прославление, слово, потом уже что-то там более-менее значительное, там объявление, все остальное. Вот, и говорит, прославление закончилось, думаю, сейчас проповедь такая будет мощная, раз, и выходит Юлия Владимировна за кафедру, Тимошенко, кто не знает. И начинает рассказывать, дорогие мои братья и сестры, я тут это самое, и вы такие хорошие, и я такая хорошая, голосуйте за меня. И это самое, вот, и он говорит, я стою, говорит, и говорит, что-то, говорит, во мне такое очень недоброе. Большая церковь, большой электорат, большое количество голосов. Могут быть очень добрыми, очень красноречивыми, очень такими любвеобильными и так далее. Это бывает и в большом, как вот таком глобальном, да, это бывает и в малом, да, когда на самом деле мы встречаем верующих людей, и как будто бы верующих, они говорят, знаете, вот вы хорошие люди, вы там Богу молитесь, там, вот мы тоже хорошие люди, мы тоже Богу молимся, и давайте вот что-нибудь тут... Вместе будем, какому, не будем уточнять, какие боги там, не будем уточнять, как, чего мы там делаем и так далее. Все вот эти лозунги, когда на самом деле, которые сегодня проникают в это общество, да, что один бог, давайте не будем искать разделение, какая разница, как его называют, этого бога, какая разница, как он выглядит, какая разница, кому молиться, главное вот, чтобы молиться, и главное, чтобы вот делать какие-то хорошие, добрые дела. Это на индивидуальном уровне происходит. Это не обязательно на уровне там епископов там, или еще что-то такое. Да? И важно тоже, чтобы мы на это дело не поплыли и не повелись, как вот этот человек. Потому что в этом случае ничего хорошего не будет. Потому что, еще раз говорю, этот недобрый лозунг, что давайте искать того, что нас... объединяет, а не разделяет, он не действует. Нас на самом деле реально объединять может один Бог. И только его слово. Я еще хочу ваше внимание обратить на один очень интереснейший момент во всей этой истории. «И собрал царь Израильский, напомню, нечестивый царь Израильский, пророков». Вас не смущает число? Нет? Нас здесь всего 100. А там одних пророков 4 раза больше. И это в нечестивом царстве. Все нормально. Пророки в нечестивом. И не один пророк, как Илья там в нечестивом царстве. А сколько? 400. Это не просто служение. Это супер харизматическое служение. Поэтому, посмотрите, тоже интереснейший момент. Вот для меня, как бы, когда я вот, перечитывал, это очень как-то так коснулось меня эта тема. Это не просто служение, это супер харизматическое служение. Вы представьте себе, пророк и 400 человек и пророчествует. Кто-то даже так подготовился, что себе железные рога сделал, если помните, да? То есть, это же время нужно было затратить, это рога такие, причем рога, наверное, серьезные такие, не просто такие маленькие рожки, да, а какие-то рожищи сделал, железные, это выковать надо было, плавить, и все такое, и все такое. И вот он с этими рогами там прыгал и говорил, вот, сими избодаешь сириян до полного истребления, если вот это вот в этой истории. И даже тут, как бы тоже такая удивительная вещь, потому что если надо, то и какую-то духовность во всем этом найдут. Я имею в виду нечестивые люди для нас, да? И духовность какую-то найдут. И посмотрите, удивительное дело, вот эти вот пророки, они, как это сказать, делали все, что угодно. Они там рога себе делали, они там пророчествовали, они там еще что-то такое делали, но не делали самого важного и самого главного, ради чего пророк должен быть. Не возвращали людей к Слову Божьему. Заняты были чем угодно, но не возвращали людей к Слову Божьему. Огромное количество сегодня, так называемых церквей, которые проповедуют о чем угодно, да? О рогах железных там, о каких-то там интересных вещах там, о каких-то там, на самом деле там, о чем-то, выглядят они очень духовными, выглядят они очень замечательными, но в дух один и тот же, да, дух нечести. Дух не тот, который возвращает людей к Богу, а дух, который на самом деле возвращает людей к самим себе, да, то есть проповедуется о чем? Жадность, да, то есть хочешь быть богатым и счастливым? Хочу. Хочешь быть там процветающим там, и так далее, и так далее? Хочу, и так далее. То есть вот, это вот, вот эти моменты, то есть не возвращение к Богу, возвращение к себе хорошему. И в итоге, в конце концов, выглядит это все достаточно масштабно, потому что, набрать электорат, скажем так, с такой проповедью гораздо проще, чем с проповедью о покаянии. Потому что каяться как-то так не совсем приятно и не совсем престижно. А вот быть процветающим, здоровым, богатым и счастливым, это как-то весело, здорово, замечательно. Я не против того, чтобы быть счастливым и богатым. Но все на своем месте. И все не всегда бывает, как хочется. Поэтому, посмотрите, собрал израильский царь, нечестивый царь, напоминаю, пророков, аж 400 человек. И вот эти ребята, все как один, сказали, иди, и Бог предаст его в руку царя, да? Опять же, история древняя, уже мы можем так немножко так расслабленно в отношении ее рассуждать, но потому что ситуация давно уже прошедшая, но тем не менее мы видим, насколько там было серьезное, огромное давление. Потому что вот этот Божий пророк Михей, да, за которым послали, да, его уже по дороге обрабатывали. Когда он шел к царю, ему говорят, знаешь, говорит, между прочим, там пророки собраны, их аж 400 человек, и все говорят единогласно. Иди, говорит, хорошо бы, чтобы и ты тоже то же самое сказал. Да? И Михей, Михей, в общем-то, как Божий человек, храбрится и говорит, что он отвечает, если помните? Что Господь скажет, то и скажу, аллилуйя, я такой. Но когда приходит и видит все это сборище, и когда вот это давление на него накатывается, если вы помните, он тоже спасовал. Если вы помните, он тоже спасовал. И он говорит, нет, ну, как сказать, иди, и все будет хорошо. И все будет хорошо. То есть я к чему? Что на самом деле давление, которое сегодня может оказываться на нас, оно не маленькое. И давление не в плане даже какой-то враждебности, там, физического уничтожения там, или еще что-то такого. Но давление именно вот такое, как это говорят сейчас, моральный такой прессинг, да? Психологический прессинг. То есть ты должен соответствовать, да? Ты же нормальный, ты же с нами, ты же наш, ты же хороший, ты же правильный, да? И поэтому давай делай то, что все делают. Вот все так говорят, и ты так должен говорить, все так делают, и ты так должен делать, все так поступают, и ты должен поступать. То есть обратите внимание, да, то есть все очень похоже на сегодняшний день. Все очень похоже на сегодняшний день. И в итоге, слава Богу, да, этот Михей потом все-таки пришел в себя, и вот еще один такой интересный момент, вот как это сказать, как тогда, так и сегодня, да, у нас есть подсказочки внутренние, есть такой какой-то внутри красный такой вот лампочка контрольная, да, которая начинает мигать, если мы что-то делаем неправильно, да, да, вот, у Иосафата это тоже было, если вы помните. И он, потому он и просит, когда он слышит пророков, 400 человек, и все говорят одно, и все так здорово, харизматично, круто, замечательно. Он говорит, а еще кто-нибудь может что-то сказать? Да? Что-то я как-то внутри себя не нахожу какого-то подтверждения. Внутри себя нет у меня такого согласия внутреннего, ответа какого-то, да, что однозначно так, вот это здорово и хорошо. Понимаете, если что-то не так в нашей жизни, если что-то неправильно в нашей жизни начинает происходить, внутри начинает моргать вот эта лампочка таким красным цветом. И мы никак не можем ее проигнорировать. Да? И потому тогда, на самом деле, если на самом деле есть какое-то сомнение, что ты делаешь что-то неправильно, если на самом деле есть какое-то сомнение, что тебя хотят увлечь куда-то не туда, да, то есть вот это предупреждение в жизни каждого Божьего человека. Да? Господь Духом Святым, Господь своим Словом, Господь найдет способы, чтобы попытаться удержать тебя, попытаться отвратить тебя от этих неправильных путей. И у него тоже это сработало, да, и он говорит, нет ли там еще одного человека, который бы что-то нам еще сказал от Господа. И когда тот даже человек, он говорит, все хорошо, он говорит, заклинаю тебя, говори, правду, правду. И когда он это сказал, все открылось, да, но, опять же, продолжение этой печальной истории в том, что вот этот вот иудейский царь, он так все-таки свое вот это доброе обещание во втором стихе сдержал, да, то есть он пошел на войну вместе с этим нечестивым царем. То есть он не покаялся, он не остановился, он пошел, потому что уже влип. И добрым на самом деле ничем это ни для кого из них не кончилось. Потому что погибли люди на этой войне, и израильтяне, и иудеи. Я напоминаю, сам иудейский царь чуть не погиб, а Ахав был убит, и там дальше было еще хуже, все хуже и хуже. Поэтому что это для нас, да? Что это для нас сегодня? Мы на самом деле должны понимать, что истина, она одна, и она не меняется. Это у людей мира сего, сколько людей, столько истин, потому что они сами для себя эти источники вот этой самой истины. Да, у нас есть одна истина, это Иисус Христос, это Его учение, это Его Слово. Поэтому важно, чтобы мы бодрствовали в отношении того, чтобы, ну, на самом деле, ну, как бы сказать, не быть увлеченными сегодня. Не быть увлеченными миром, потому что если в вашей жизни будет успех, то мир придет воспользоваться. В мире успех востребован. Послушайте, еще раз говорю, в мире успех востребован. Мир очень охотно востребует сегодня наших детей, благочестивых. Почему? Потому что там дефицит благочестия. Многие парни неверующие, они, как бы сказать, или мужчины неверующие, они охотно придут в церковь за благочестивыми женщинами. Потому что то, что рядом с ними, они жениться на этом не хотят. Они понимают, что это будет за семья. Мир охотно придет за волонтерами. Почему? Потому что дефицит волонтеров, никто не хочет работать бесплатно. Все хотят, чтобы платили и немало, а христиане всегда готовы. И охотно. Мир придет за электоратом голосовать и так далее. То есть... Вот эти вот, ну, как сказать, они наобещают кучу хороших вещей и многие вещи. То есть, если вдруг какой-то успех образуется, да, то есть мир придет еще зачем-то. То есть, мало ли зачем. Я к чему, что я даже не могу предугадать, зачем, что ему потребуется. Но если какой-то успех будет, он на самом деле придет. Почему? Потому что в мире успех востребован. И будут очень добрыми, будут очень ласковыми, будут говорить, что вы такие хорошие, и мы такие хорошие, и цель у нас общая, и так далее, и так далее. Давайте вот искать, что нас объединяет, а не что разделяет. Могут прийти таких вот 400 пророков, кстати, и устроить очень замечательное, там, супер-супер харизматическое шоу. И захочется быть частью всего этого, смотри, как здорово, очень-очень хорошо и так далее, и так далее. И примеров тоже немало, и далеко ходить не надо, интернет забит такими пророками, у которых там перья ангельские на служение сыпятся, пломбы вставляются, эти самые, что там еще, бриллианты по полу валяются, и все такое, и все такое. В итоге тоже скажут, давай... У нас есть много общего, давай это самое к нам. То есть у нас тут, ну, как сказать. Но важно, чтобы мы понимали. То есть не, как это сказать, не масштаб, не размер, не лозунги. Не важно, сколько это большое движение. Показатель, ну, там, допустим, там какого-то собрания какого-то, да, или откуда-то собрание. Или где-то там в интернете что-то нашли. Оно может быть маленькое, неважно. Или оно может быть супербольшое, неважно. Это не показатель ни истинности, ни божественности, ни правильности. Да? Мы с вами знаем, что нам с вами есть отведена одна мерка. Это что? Это Писание. Нам с вами отведена одна мерка. Это Писание. Если на самом деле это соответствует тому, что там написано, и причем не букве, а именно духу. А дух, он расставляет все на свои места. Дух Иисуса Христа. Да? Христос говорит, любовь есть исполнение всего закона. То тогда в итоге мы на самом деле можем сверять, ну, идти нам куда-то или не идти, делать нам что-то или не делать, участвовать нам в чем-то или не участвовать. Почему? Потому что сегодня, ну, на самом деле можно быть очень легко увлеченным, так же, как вот был когда-то увлечен вот этот самый несчастный иудейский царь. Увлеченный чем-то, да, чем-то на самом деле ветры мира сего, они сегодня все как-то сильнее и сильнее начинают дуть, да. Можно быть на самом деле реально увлеченным чем-то, какой-то ложью, либо ложью политической, либо, может быть, ложью какой-нибудь там псевдохристианской, либо еще какими-то вещами, да, либо ложью бытовой, в конце концов. Опять же, вспоминая, про какую бытовую ложь я говорю, опять же, вспоминая семьи, да, многие христианки выходят замуж и потом оправдывают свое поведение, или многие там мужчины, ну, больше женщин, к сожалению, я знаю этих случаев, когда они находят какого-то человека и говорят, а он же христианин, а в чем его христианство? Ну, он называет себя так. У него цели христианские в жизни? Нет. У него принципы христианские в жизни? Нет. У него что-то вообще, ну, как сказать, нет, он христианин, он крещенный, у него даже крестик есть. Вот в этом его великое христианство и так далее. Поэтому, ну, как сказать, эта увлеченность вот этими вещами, да, оно на самом деле сбивает нас с пути, и оно на самом деле приносит в нашу жизнь вот эти вот нехорошие вещи. Ну, то есть поражение, то есть возможно спасешься, как этот царь, да, как головня из огня, Но я не думаю, что после этого в Иудее было все замечательно. Потому что эта ошибка стоила царю, во-первых, репутации, во-вторых, войска, в-третьих, наверное, каких-то еще моментов и так далее, и так далее. И то есть после того, когда он вернулся с поражением, и после того, когда большая часть его войска полегло, я не думаю, что в Израиле жилось так благословенно, спокойно и беззаботно. Понимаете? То есть такие ошибки, они оставляют нас, может быть, живыми, но они приносят в нашу жизнь, на самом деле, множество урона. Поэтому пусть Господь благословит нас, быть людьми, которые умеют бодрствовать. И на самом деле иметь вот этот внутренний ориентир, который нас хранит от этих вот искушений, чтобы не быть увлеченными ветрами неверными. Почему? Потому что, еще раз говорю, сегодня все немножко сложнее. Сегодня все чуть-чуть более запутано, чем там и тогда. И принципы жизненные, да, которые тогда для наших отцов были совершенно ясными, да, то есть они видели, говорили, о, государство, как это сказать, неблагочестивое, соответственно, мы не присягать им не будем, не служить им не будем, за что имели множество проблем. Сегодня как будто бы есть такая иллюзия, что все кругом хорошее, правильное, такое божественное и все остальное. Я вот побывал в Канаде, знаете, там такой заповедник христианства, я бы так сказал. Причем настолько экзотического и разношерстного, что просто жуть. Я не могу сказать, кого там нет. Там, по-моему, все есть. Абсолютно все. Я не сомневаюсь, что в Литве есть очень искренне верующие церкви и так далее, и так далее. Но я еще раз напомню, что искренность веры, она не по внешности определяется. Потому что если говорить о внешности, то там такие экзотические личности встречаются среди христианства, в отношении которых просто ахнешь. Ну, как будто люди, насколько люди блюдут веру и все остальное. То есть есть еще христиане, которые вот как в 18 веке с корабля сошли, и решили хранить веру отцов, так до сих пор эту веру и хранят. Вплоть до того, что сами ткут одежду, чтобы двух ниток, не дай бог, из разных материалов не попалось, как написано. Но дело не в этом. Дело в том, что какая бы там ни была обстановка, какое бы ни было еще что-то, да, мы должны понимать, что наш образец один, остался один. И основание наше одно. Да, и единство наше с другими, духовное, я подчеркиваю, единство. Я не к тому, чтобы мы там боялись, что-то там как бы шарахались, где-то прятались и так далее. Это не выход. От этого не спрячешься. От человеческой греховности никуда не уйдешь. Но наше с вами основание должно быть одним. И, в принципе, об этом говорят все верующие по всему миру. Основание наше одно – это вера в Иисуса Христа, и это Его учение, Иисуса Христа, Его Слово. Если этого нет, то тогда единство ни с кем на каких-то других основаниях быть в нашей жизни не может. Аминь? Аминь.